В следующий раз Винченцо пробудился от приятного сна. Он снова был у себя на вилле, в поместье, пожалованном ему городским сенатом. Лежал в своей собственной постели, прислонившись к теплому и уютному боку любовницы. На самом деле эта женщина давно ушла от него. В последнее время женщины его почти не интересовали, но поместье осталось. Ах, если бы только церковники отпустили его, позволив с миром вернуться домой. На этот раз Винченцо пробудило прикосновение иного рода. Солнечный луч, падавший в окно противоположной кельи, дотронулся до его лица. Пока он лежал, с любопытством припоминая полуночного посетителя и раздумывая о том, не было ли это сном, луч отполз в сторону и повис в воздухе золотым маятником, сулившим изощренную пытку, мысль о которой тотчас же прогнала все прочие. Это был маятник выбора. Если он качнется в одну сторону — тик! Его ждет позор отказа от истины и гордости, унижение вынужденного отречения. А если он склонится в другую сторону? Так. Маятник сулит ему колодки, дыбу и медленную смерть в тюремной камере. Не прошло и 10 лет с тех пор, как на главной площади Священного Града защитники сожгли живьем Анадрайга. Конечно, Анадрайг был не ученым, а поэтом и философом. Многие люди науки полагали, что он к тому же сумасшедший. Фанатик, готовый скорее пойти на костер, чем отречься от своих безумных теорий. А теории действительно были безумными. Анадрайг проповедовал, что Господь не более чем чародей и фокусник, что когда-нибудь сам глава дьяволов спасется, что число миров бесконечно, что даже звезды обитаемы. Ни в Писании, ни в природе не было ничего, что подтверждало бы эти дикие идеи. Так говорили ему Белом и прочие защитники, неустанно, но тщетно убеждая Анадрайга раскаяться. И, наконец, после 7-летнего заточения его сожгли как неисправимого еретика. Для самого Винченцо грубые телесные пытки были лишь отдаленной угрозой. Ему, как и любому прославленному ученому, нужно было вести себя уж очень нагло и вызывающе, чтобы защитники решили применить к нему подобные методы. Но угроза пытки все равно присутствовала, по крайней мере, на заднем плане. Во время суда ему пригрозят пыткой. Возможно, даже продемонстрируют орудие мучительства. Ритуал — часть процесса, не более того. И тем не менее может дойти и до этого. Они с искренним сожалением скажут, что на обвиняемого не действуют мягкие способы убеждения, и это вынуждает их перейти к жестким мерам. Ради блага его бессмертной души и защиты веры. Итак, это воображаемый маятник. Выбора у него нет, придется отречься. Пусть солнце движется так, как им хочется. Пусть себе описывает немыслимые спирали на небосводе в угоду надменным близоруким святошам, которые полагают, что все тайны Вселенной изложены на нескольких пыльных страницах Священного Писания. Винченцо поднял руку, оплетенную жгутами разбухших сосудов, заслоняясь от пронзительного солнечного луча. Но солнце ладонью не закроешь. Жестокое светило точно в насмешку пронизало его руку своими лучами, и старческие пальцы обрели восковую прозрачность. На полу сонно заворочился Уилл, завернувшийся в свой плед. Винченцо рявкнул, чтобы тот подымался, и отправил слугу на улицу будить кучера Радда, который ночевал при лошадях. Винченцо велел передать Радду, чтобы тот сходил посмотреть, не спала ли вода в реке, а самому Уиллу приказать сварить чай и приготовить завтрак. Слава богу, Винченцо хватило предусмотрительности, чтобы запастись едой в дорогу. Оставшись один, Винченцо занялся унизительным делом. Стал разминать старые кости и готовить их к предстоящему дню. В последние годы силы начали ему изменять, и теперь каждый день начинался с осторожной проверки самочувствия. Но в эти минуты он не чувствовал себя больным, просто старым. И еще ему было страшно. К тому времени, как Уилл вернулся и сообщил, что в общем зале монастыря горит огонь и чай заварен, Винченцо был готов к новому дню. Войдя в зал, он с некоторым удивлением обнаружил, что ночью в монастырь прибыл еще один путешественник. Молодой человек представился как Вальцей из далекого Маснара. Вальцей скромно сообщил, что питает склонность к наукам. Услышав это, Винченцо стал присматриваться к нему. Но юнец оказался на удивление почтительным. К Винченцо он отнесся с неподдельным, хотя и сдержанным восхищением и смущенно пробормотал, что вести об удивительных открытиях ученого дошли и до его далекой родины. Винченто прихлебывал свой утренний чай, довольно кивал в ответ на комплименты и думал, не этот ли юноша должен принести ему те добрые вести, о которых говорил ночной гость. А вдруг это все-таки обнадеживающая весточка от Набура? Винченто нахмурился. Нет, он не позволит себе надеяться на снисходительность сеньора. Пусть даже этот сеньор — наместник Господа. Винченто выпрямился. В любом случае, прямо сейчас он в собор не побежит. Пришел Рат и доложил, что вода больше не прибывает, но река все еще слишком бурная, чтобы перебраться вброд. Кто знает, вдруг завтра можно будет рискнуть. А потому Винченто не спеша допил чай и немного поел. Велев Радду отнести еду двоим монахам, он вышел на солнышко погреть кости. Если он опоздает на суд, у него будет множество свидетелей, которые подтвердят, что это произошло не по его вине. Пусть защитники гневаются на реку, если им так угодно. Авось река пересохнет, впечатленная их познаниями в Священном Писании. Ведь природа должна повиноваться их велениям. Быть может, и этот разрушенный мост восстановится сам собой, если защитники пригрозят камням пыткой. Нет, к черту подобные мысли. Надо упражняться в смирении. Винченто кликнул Уилла, велел принести из кареты письменные принадлежности, вышел за ворота и присел на один из обвалившихся камней, освещенный солнцем, а письменный прибор примостил на соседнем камне, как на столе. Не стоит терять времени. Надо сразу начать писать текст отречения, который он представит на суде. Конечно, обвиняемому не полагается знать, за что его вызвали в суд. Вероятно, защитники сразу же спросят, знает ли он, в чем его обвиняют. Несомненно, подобный вопрос не раз заставлял подсудимых сознаваться в преступлениях, о которых никто и не подозревал. Но в случае Винченто причина вызова выглядела вполне понятной. С того времени, как Винченто получил предупреждение от Белома, прошло 15 лет. Сам Винченто ухитрился почти забыть о письме, ведь и другие ученые до и после того безнаказанно рассуждали о гелиоцентрической гипотезе и публиковали расчеты, в которых она использовалась. Но, получив вызов от защитников, Винченто понял, что сильно уязвил людей, занимающих высокие посты. Такие ничего не забывают. Первой бумагой, которую Винченто вытащил из своего дорожного письменного прибора, было старое письмо от защитника Белома. Глаза Винченто против его воли сразу обратились к строкам. «Я полагаю, что доказательств вращения Земли не существует, поскольку мне не представили таковых». «Доказательств не существует». Винченто дрожащей рукой вытер вспотевший лоб. Теперь, когда смертельный страх сделал его мысли беспощадно ясными, Винченто осознавал, что аргументы, приливы и движения солнечных пятен вовсе не доказывают вращение Солнца и планет. Наличие вращения было очевидно для Винченто еще до того, как он принялся искать доказательства. Он много смотрел в телескоп и часто размышлял о том, что видел, вот и все. Он взвешивал Солнце глазами и разумом, обнимал душой звезды, планеты и кометы, и истина явилась откуда-то изнутри, подобно откровению. Ополчившиеся на него враги, разумеется, недостойны его. Они глупы и слепы в своем упорном отрицании, не способны видеть то, что он явил им как истину. И тем не менее Винченто знал, что люди, которые будут его судьями, неплохо владеют логикой в рамках своих формальных правил. Будь у него хоть одно твердое доказательство, простое и неопровержимое, чтобы предъявить им... О, чего бы он только не дал за такое доказательство! Голова гудела, он стиснул кулаки. Если бы у него было хоть одно надежное и простое доказательство, он рискнул бы всем, пошел бы на все, бросил бы его в лицо врагам, ткнул бы их носом в истину. Но у Винченто не было ничего, что могло бы подкрепить этот благородный вызов, и бунтарское настроение скоро улетучилось. Истина заключается в том, что он стар и напуган. Он отречется. Винченто медленно достал перо, чернила, чистую бумагу и принялся писать черновик отречения. Время от времени он опускал перо, закрывал глаза и сидел, стараясь ни о чем не думать. За завтраком Деррон насчитал у огня 7 солдат. Все они с удовольствием отхлебнули бренди из его дорожной фляги и охотно вступили в беседу. Нет, это все, кто сейчас есть в монастыре и в соборе. Ближе, чем в городе, других людей нет. По крайней мере, им ни о ком больше не известно. А уж они бы знали. Несколько минут спустя, уединившись в отхожем месте, Деран пробормотал себе под нос. «Сектор!»
«Командующий слушает!»
Может, командующему и не требовался сон, но сам Деран слишком устал, чтобы произносить все положенные любезности.
«Пересчитайте еще раз все жизненные линии. Я насчитал 13 человек вместе со мной. Если у вас их окажется только 12, значит, у одного из моих веселых собеседников вместо сердца механизм. Но если их снова окажется 14, значит, либо где-то здесь прячется бандит или дезертир, либо у вас не в порядке техника. По крайней мере, ваша пунктирная линия — ошибка. Вряд ли кто-нибудь из нас может быть беременным. Тут одни мужчины».
«Сейчас проверим. Вы ведь знаете, как сложно иногда интерпретировать показания дисплеев».
Командующий говорил мягким, извиняющимся тоном, и это почему-то смутило Дерана больше, чем прямая отповедь. Значит, его миссию считали такой важной, что сектор готов был сделать все, лишь бы облегчить ему задачу. Расправившись с завтраком и опустошив фляжку Дерана, солдаты по большей части принялись бездельничать. Рат, кучер Винчента, повел животных на поиски пастбища. Выйдя за ворота следом за ним, Деран увидел Винчента, расположившегося в сторонке со своим письменным прибором. «Очень хорошо». Вспомнив о своем вымышленном ездовом животном и багаже, Деран напустил на себя унылый вид и побрел по дороге в сторону разрушенного моста, оглядывая окрестные поля так, словно искал пропавшую животину. У обвалившейся опоры моста сидели двое монахов. Они откинули капюшоны, открыв ничем не примечательные физиономии. Судя по их жестам и нескольким словам, донесшимся до Дерана, они обсуждали грядущее восстановление моста. Деран знал, что через пару лет над рекой действительно поднимутся новые каменные арки. Эти арки будут стоять 300 лет спустя, когда молодой выпускник исторического факультета приедет сюда отдыхать и начнет бродить по здешним краям с любимой девушкой. Оба они станут с восторгом осматривать древний город и знаменитый Ойбакский собор. Река будет выглядеть совсем иначе, более мирной, с деревьями по берегам. А вот камни древней имперской дороги будут почти такими же, как сейчас.
«Да дарует тебе Господь хороший день, благородный господин!» — вторгся в его размышления голос одного из монахов, более коренастого.
Деран был рад тому, что его оторвали от невеселых мыслей.
«И вам доброго дня, преподобные братья! Что, вода до сих пор прибывает?»
Второй монах, более худощавый, с ласковым лицом, взвешивал в руках кусок камня, словно собирался прямо сейчас взяться за восстановление моста.
«Нет, господин, вода спадает. Куда ведет тебя путь твоей жизни? Вперед или назад?»
Врать, говоря об убежавшем животном, почему-то показалось неуместным.
«Вряд ли найдется человек, которому легко ответить на подобный вопрос».
Деран был избавлен от дальнейших расспросов. Оба монаха отвлеклись. Вдалеке появились местные крестьяне, человек 7-8, которые шлепали по грязи, направляясь вдоль реки к обвалившемуся мосту. Шедший впереди гордо помахивал крупной серебристой рыбой, все еще дергавшейся. Не дойдя нескольких шагов до дороги, они остановились и неохотно поклонились Дерану. Он был одет недостаточно роскошно, чтобы внушать почтение, и к тому же крестьяне явились явно не к нему. Человек, который нес рыбу, заговорил с монахом, поначалу тихо. Потом, когда прочие принялись перебивать его, он повысил голос. Вскоре крестьяне поссорились, споря о том, кому говорить первым и кто должен вручить монаху рыбу. Они пришли, чтобы заключить сделку. Не согласятся ли преподобные братья принять самую крупную рыбу из свежего улова?
«От меня!» «Нет, от меня, преподобный брат! Удочка-то моя была!»
И помолиться, чтобы Господь даровал хорошие урожаи. Деран отвернулся, чтобы не видеть разгоравшейся ссоры. Винченто сидел на том же месте, по-прежнему один. И тут в глаза Дерану бросилось величественное здание собора, озаренное солнцем. Заостренный шпиль возносил позолоченный клин на 260 футов над плоской вершиной холма. Башни, стены, арки, летящие контрфорсы из светло-серого камня казались почти белыми в лучах утреннего солнца. Деран знал, что внутри цветные стекла восточной стены горят живым пламенем. Если уж хрупкий шпиль и непрочное стекло восстали из праха, значит, и она тоже должна быть жива. Она где-то здесь, рядом, и он сможет найти ее. На какой-то миг воскресшая реальность восторжествовала над всякой логикой. Вот сейчас она окликнет его, он повернется и коснется ее. Раздался всплеск. Лицо коренастого монаха карикатурно исказилось от гнева, разочарования и удивления. Худощавый стоял, протянув руку к реке. Крупная рыба снова подпрыгнула, сверкнув чешуей. Видимо, свежий улов ускользнул. Коснется ее теплого, живого тела. Оказывается, он успел забыть, как развивались на ветру ее волосы. Она встала перед ним, как живая, точно они расстались всего минуту назад. Ноги Деррана сами понесли его по дороге, прочь от моста. Какая-то часть сознания добросовестно отметила, что Винченто по-прежнему сидит на солнце, в одиночестве. Но Деррон не вернулся к монастырю. Впереди, на холме, вздымался могучий собор, и Деррон принялся взбираться по склону. Брат Иован по-прежнему печально смотрел на крестьян, хотя слова его были обращены к рыбе, плескавшейся в реке.
«Сестра рыба, я отпустил тебя на волю не потому, что мы не нуждаемся в пище, а за тем, чтобы ты могла благодарить Господа, который дает всем то, что им нужно. Удильщику — добычу, рыбе — свободу».
Иован печально покачал головой.
«Мы, люди, так часто забываем благодарить Господа за то, что Он посылает нам. Так часто тратим время на то, чтобы опередить прочих».
Рыба по-прежнему билась на мелководье. Должно быть, она никак не могла прийти в себя, то ли от боли, то ли от того, что наглоталась воздуха. Иован поднял голову.
«Успокойся, сестра рыба. Довольно. Живи в воде и дыши ею, а не воздухом. Благодари Господа так, как это свойственно рыбам».
Всплески прекратились, рябь и пену унесло вниз по течению. Воцарилось молчание. Крестьяне вскинули руки, сложенные в подобии клина, и боязливо переглянулись. Похоже, они хотели обратиться в бегство, но не смели. Брат Саил разинул рот и переводил бессмысленный, как у рыбы, взгляд с Иованна на реку и обратно. Иован отвел Саила в сторонку и сказал ему:
«Я часок побуду в одиночестве, помолюсь Господу, чтобы Он очистил меня от гнева и гордыни, а также о том, чтобы Он даровал этим беднякам хороший урожай. Сделай то же самое».
И он медленно побрел по дороге обратно к монастырю. Брат Саил остался стоять, растерянно глядя ему вслед. Когда Деррон поднимался по горбатым ступеням, ведшим на холм, где стоял собор, иррациональное ощущение присутствия возлюбленной оставило его, сменившись горечью от безвозвратной потери. Ему пришло в голову, что ее гены рассеяны в хромосомах примерно 2000 предков, и он никогда не подойдет к ней ближе, чем теперь. Прочная стена временных парадоксов не даст ему вернуться в дни ее жизни, в то время, о котором он думал как о своей юности. Истина состояла в том, что он так и не простил ей ее смерти, того, что она погибла вместе с миллионами других беспомощных жертв, лишив его жизнь цели и смысла. Может быть, он так стремился в Войбок именно за тем, чтобы попытаться, наконец, простить ее? «Ну так сделай же это», — сказал он себе. «Сделай все необходимое, чтобы покончить с этим сейчас, сегодня. Развяжись с этим, чтобы вновь научиться быть добрым к себе и к кому-нибудь еще». Поднявшись выше уровня крыши монастыря, Деррон обернулся и увидел под собой всю долину. Залитая водой, она выглядела более дикой, чем помнил Деррон, и все-таки это была та самая долина. Он миновал саженец у поворота лестницы и внезапно осознал, что через 300 лет это тоненькое деревце превратится в могучего патриарха с корявым стволом и густой листвой, не пропускающей лучей полуденного солнца. Они оба стояли под этим самым деревом, смотрели на долину и выбирали себе холм. Господи, вон же он, тот самый холм, только сейчас на нем нет деревьев, на котором хотели когда-нибудь построить себе дом и растить там детей, непременно двоих. Деррон продолжал подниматься. Он чувствовал, что если задержится здесь, то пойти дальше уже не сможет, а ему было необходимо идти дальше. И вот, наконец, он увидел мощенную площадку перед входом в собор. Память сохранила даже узор этой мостовой, где в будущем они будут стоять вдвоем. Если остановиться здесь, посмотреть на эту зеленую изгородь и статуи на сером фасаде собора, можно поверить, что его юность и любовь все еще живы, а война и горе — не более чем дурной сон. Изгородь была такой же зеленой, как тогда, после дождя под ярким весенним солнцем, но ее голос не прозвучит здесь. Никогда больше он не прикоснется к ней, даже если простоит тут до тех пор, пока не упадет. И на миг Дерону подумалось, что сейчас он действительно упадет. Упадет на колени и примется молиться или разрыдается, ибо осознать, что она действительно умерла, и он больше никогда ее не увидит, было слишком тяжело. Тяжело и все же необходимо. Дерон знал, что не сможет принять это сразу, но главное — начать. И тогда он уже не отступит. Глаза застлала какая-то пелена, но он не собирался плакать. Он собирался стоять здесь и жить. Жить дальше. Нет, это еще не все. Чтобы до конца смириться с потерей и обрести свободу, ему нужно еще зайти в храм, где они провели целое утро. Дерон помогал ей фотографировать витражи. Дерон вспомнил, как он высказал вслух пожелание, чтобы предполагаемый Творец Вселенной вышел и явился им в посвященном ему храме. Молодой историк желал задать ему несколько нелицеприятных вопросов относительно того, что в мире чересчур много несправедливости. Деревянная дверь была так же прочна, как и 300 лет спустя. Дерон задумался, могла ли деревянная дверь прослужить 300 лет. «А, неважно». Он с трудом отворил ее. Скрип петель эхом разнесся под сводами. Вдруг Дерон вспомнил, что его деревянный посох остался в монастырской келье. Тоже неважно. Нападение берсеркера ему не угрожает. Он вошел и зашагал по нефу. Главный неф был футов 30 в ширину. Ряды колонн отделяли его от боковых нефов. Во всем остальном он тоже был огромным. 300 футов в длину, замковые камни арок в 100 футах над полом. Да, тут хватит места и богу, и берсеркеру. В храме было множество укромных закоулков, где могли спрятаться дезертир или беременная девица, чья жизненная линия сбивала с толку наблюдателей в секторе. В восточной стене горели витражи. Высокие арки еще не успели закоптиться от многовекового дыма свечей. Большую часть собора построили при жизни последнего поколения. Вообще-то, собор еще не был завершен. Последняя война распугала строителей или заставила их взяться за оружие. Часть колонн и стен были загорожены строительными лесами. Местами свисали оставленные рабочими канаты и веревки. В замкнутом пространстве, неподвижные, они казались высеченными из камня. Забытые мастерки и отвесы медленно зарастали пылью. Война не коснулась собора. Солдаты не совались сюда то ли из почтения к святому месту, то ли из суеверного страха, то ли из-за того, что не было удобного случая. Даже витражи остались целыми. Только солнце касалось цветных стекол, заливая мягкий полумрак собора праздничным сиянием. Широкие ступени, что вели в боковые пределы, и большая часть каменного пола были уложены не более 100 лет назад и по-прежнему оставались ровными, почти не истертыми. За 300 столетия они покроются впадинами и щербинами. Когда Дерон приблизился к центру здания, к перекрестью нефа и трансепта, его внимание привлекло какое-то движение. Из бокового нефа показался монах. Голова его была покрыта капюшоном в знак почтения к дому Господню. Дерон остановился и вежливо кивнул. «Преподобный брат», — почтительно произнес он. И тут ему пришло в голову. Как странно, что один из монахов, которых он оставил у моста, очутился в соборе раньше него. Вглядевшись, он увидел, что лицо под капюшоном не совсем лицо. Фигура метнулась к Дерону, фальшивая плоть на руках разошлась, обнажая стальные когти. Худощавый монах медленно брел по дороге, ведшей от моста к монастырю, опустив голову. Он миновал ворота, и Винченто уже с облегчением подумал, что монах пройдет мимо. Но тот, видимо, в последний момент, заметив ученого, остановился, подумал и свернул в его сторону. Он встал в паре шагов, смиренно улыбаясь.
«Винчент, да вознаградит тебя Господь за то, что ты снабдил пищей моего спутника и меня!»
«Видит Бог, я нуждаюсь в его милосердии», —
— коротко ответил Винченто. Должно быть, нищенствующий монах узнал его имя Уилла или Радда. Как ни странно, ученого не оскорбило то, что к нему обратились так фамильярно, по имени. Этот чумазый бродяга, как дитя, казалось, был выше всяких условностей. Но Винченто оставался настороже. Вполне возможно, что монашек подослан защитниками. Монах посмотрел на бумаги, разложенные перед Винченто, как будто перед ним была зияющая рана на теле друга.
«Скажи, Винчент, для чего ты тратишь свой разум и душу на все эти распри и диспуты? Ведь их исход совершенно не важен. Единственное, что важно, — это любовь Господня».
Сумасшедшая искренность этих невинных слов развеяла подозрения Винченто. Он только улыбнулся.
«Похоже, ты дал себе труд разузнать о моих делах. Но скажи, преподобный брат, понимаешь ли ты, в чем суть этих диспутов и почему я вообще веду их?»
Монах отступил, брезгливо передернув плечами.
«Нет, не понимаю. И не хочу понимать. У меня иной путь». «Тогда, брат, прости меня. Но кажется, что тебе не следует указывать мне, раз ты не понимаешь, в чем дело, и настаивать на том, что мои диспуты бесплодны».
Монах принял укор столь безропотно, что Винченто даже пожалел о своих словах. На том и закончился спор. Если, конечно, это можно было назвать спором. Винченто одержал победу с легкостью вооруженного рыцаря, сбившего с ног ребенка. Прежде чем уйти, монах вскинул руки в благословляющем жесте и пробормотал несколько слов, обращенных не к Винченто. И тут же удалился, пошел дальше по дороге. Сперва он поколебался, как бы раздумывая, не повернуть ли обратно, потом двинулся вперед. Винченто пришло в голову, что он снова выиграл спор и, быть может, упустил что-то важное. Что именно он каждый раз упускает в спорах, Винченто не знал. Он едва не окликнул монаха, повинуясь желанию заполнить разделявшую их пропасть. Но не окликнул. Ученый подумал, что на самом деле им нечего сказать друг другу. После того, как Винченто отвлекли от унизительного занятия, работы над отречением, браться за него снова не хотелось. Он позвал Уилла, отдал ему прибор и бумаги и беспокойно зашагал вверх по склону холма, залитого солнечным светом. Подумав о предстоящей встрече, Винченто решил, что это, скорее всего, ловушка, подстроенная защитниками или, еще вероятнее, кем-то из его врагов, клириков или мирян, которые были бы рады уличить его в компрометирующих действиях накануне процесса. Ну что ж, пусть попробуют. Винченто раскроет их замысел, каким бы он ни был, прежде чем они успеют зайти достаточно далеко. Кто знает, вдруг ему даже удастся обернуть дело в свою пользу. Винченто может бояться людей, которые превосходят его могуществом, но умом он способен потягаться с кем угодно. Он не торопил свои старые ноги, давая им передышку после каждых 2-3 шагов, так что они успешно донесли его до вершины холма. Отдохнув на площадке перед собором, Винченто прошел через главный вход и плотно затворил за собой дверь. Ученый искренне надеялся, тот, кто будет ждать в соборе, позвал его не за тем, чтобы просто выразить сочувствие. Сочувствующие в лучшем случае тайно радуются чужому несчастью, считая себя равными тем, кого якобы пытаются утешить. Или даже стоящими выше них. Ну их к черту. Винченто шагал по нефу. Закованное в камень пространство было достаточно обширным, чтобы создавать ощущение простора. По обе стороны возвышались параллельные ряды колонн, поддерживающих свод. При взгляде издали казалось, что промежутки между колоннами уменьшаются. На расстоянии в 50 шагов ряды колонн представали уже сплошной стеной. В какой бы точке зала ни находился человек, часть пространства все равно была скрыта от его глаз. Больше половины, если считать ответвления трансепта и боковые часовни. Добравшись до назначенного места встречи, перекрытия нефа и трансепта, Винченто поднял голову, и его глазам открылось пространство центральной башни высотой почти в 200 футов. Оно все еще было загромождено лесами, на которые взбирались по лестницам, установленным на хорах. С нижнего этажа на хоры, видимо, вела лестница в толще стены. В этом храме, выстроенном в величественном старинном стиле, не было свисающих с потолка люстр и сквозняков, которые раскачивали бы их. Если бы во времена своей юности Винченто ходил в эту церковь, ему не удалось бы начать работу над теорией маятника во время нудных субботних проповедей. Из верхней части башни свисал очень длинный канат. Винченто окинул его взглядом и подумал, что здесь все-таки есть хотя бы один маятник, по крайней мере, потенциальный. На конце каната висела тяжелая металлическая болванка. Должно быть, весом с человека. Она была отведена в сторону и закреплена петлей у основания одной из четырех колонн, стоявших по углам перекрытия нефа и трансепта. Когда все время водишь глазами вверх-вниз, может закружиться голова, особенно у пожилого человека. Винченто потер шею. Нет, он был не в силах пройти мимо такого вызова логики. Скажите на милость, зачем строителям храма понадобился этот царь-маятник? Возможно, они использовали его, чтобы разбивать каменные стены? Нет, вряд ли. А если это просто отвес, зачем делать его таким тяжелым? Нескольких унций свинца вполне достаточно. Но независимо от его предназначения, это был маятник. Весом каната можно пренебречь. Винченто потрогал натянутый канат пальцем, тот завибрировал и качнулся. Массивная металлическая тушка принялась колыхаться, ныряя точно корабль, стоящий на якоре. Колебания быстро угасли, и пространство собора вновь сделалось неподвижным. Канат с болванкой на конце застыл, подобно серым каменным колоннам. Корабль-маятник попал в штиль. «А ну-ка, поднять паруса!» Повинуясь внезапному порыву, Винченто потянул за кончик веревки, удерживавший груз. Узел развязался на удивление легко. Металлическая болванка пустилась в путь, поначалу как бы с неохотой. Даже немного разогнавшись, она двигалась так медленно, что Винченто невольно поднял глаза к темным глубинам башни. Неужели маятник раскачивается так неспешно из-за длины веревки? За то время, пока он в первый раз достиг нижней точки, можно было не торопясь сосчитать до четырех. Плавно ускоряясь, маятник почти коснулся пола, миновал нижнюю точку и тут же вновь стал замедляться. Пока он достиг дальнего конца дуги, Винченто снова успел сосчитать до четырех. Там груз застыл на какую-то неуловимую долю секунды, едва не коснувшись колонны в противоположном углу, и двинулся в обратный путь. Маятник величественно раскачивался на абсолютно прямом канате, описывая ровную дугу длиной около 10 ярдов. После первой полудюжины колебаний Винченто не заметил никаких признаков затухания. Должно быть, благодаря тяжести груза маятник может колебаться в течение нескольких часов или даже дней. Стоп, в этом что-то есть. Винченто, прищурившись, проследил за одним из колебаний маятника от начала до конца. Потом прислонился к колонне и, держа голову неподвижно, опять принялся наблюдать за ним. Еще полдюжины колебаний. Кстати, а зачем он, собственно, пришел сюда? Ах да, вроде бы собирался с кем-то встретиться. Но этот маятник... Винченто нахмурился, покачал головой и снова принялся следить за колебаниями. Потом начал озираться по сторонам. Он заметил одну вещь, но это еще надо проверить. Неподалеку стояло несколько козел, оставленных рабочими. Винченто подтащил козлы поближе и установил их так, чтобы доска, положенная поперек них, находилась на конце дуги маятника, перпендикулярно ей. В нижней части болванки было что-то вроде шипа. Для чего бы ни предназначался этот шип, он идеально подходил для целей Винченто. Ученый уложил вторую доску поверх первой и осторожно подправил все сооружение, так что теперь во время каждого колебания шип проходил в дюйме от верхней доски. Можно сделать отметины на доске. Нет, он поступит иначе. Тут где-то был песок. Да, в корыте, у входа в первый боковой предел. Песок в достаточной мере отсырел за время дождей. Винченто принес несколько горстей, насыпал песок на верхнюю доску, получив слой толщиной дюйма в 2, разровнял его и в промежутке между двумя колебаниями подвинул верхнюю доску к краю дуги маятника.
«Эксперимент вполне чистый», — с удовлетворением подумал Винченто.
Вернувшись в первый раз, шип оставил на песке легкую отметину. Потом маятник снова удалился, унеся с собой еще одну частичку вечности. Винченто изо всех сил старался не моргать, следя за возвращением груза. Он затаил дыхание и впервые услышал призрачный шелест маятника. Возвратившийся маятник оставил на песке еще одну отметину, вплотную к первой, но все же в другом месте. Потом удалился. Его торжественные, мерные колебания казались царственным биением пульса собора. 16 секунд спустя на песке появилась новая отметина, тоже слегка смещенная относительно предыдущей, на то же расстояние. Через три колебания дуга маятника сместилась уже на полпальца. Да, глаза не обманывали Винчента. Дуга медленно, но верно смещалась по часовой стрелке. Быть может, это явление вызвано тем, что канат медленно раскручивается? В таком случае скоро начнется смещение в обратную сторону или, по крайней мере, сменится амплитуда. Ученый снова поднял глаза к шпилю, забыв о ноющей шее. По возможности, надо устроить такой маятник где-нибудь еще и понаблюдать за ним на досуге. Да, по возможности. Даже если он сохранит здоровье и избежит тюрьмы, это будет непросто. Закрытые помещения такой высоты встречаются нечасто. В каком-нибудь еще большом храме или, может, в университете. Впрочем, Винченто не собирался снисходить до сотрудничества с невеждами. Предположим, это загадочное смещение все же вызвано раскручиванием каната. Но нет, Винченто чувствовал, что дело не в этом. Так же, как когда-то после длительных наблюдений он почувствовал уверенность, что солнце неподвижно. В этом смещении по часовой стрелке было нечто слишком грандиозное, чтобы приписать его столь тривиальной причине. А раскачивающийся шип тем временем успел прочертить на песке борозду шириной в два пальца. Интересно, а как закреплен канат там, наверху? Впрочем, чтобы выяснить это, нужны ноги помоложе, чем у него. И Винченто отправился за помощником. Идя вдоль нефа, он несколько раз оборачивался, глядя на монотонно раскачивающийся маятник, как на внезапно загоревшуюся новую звезду. Из всего этого Деррен мог видеть только верхний конец движущегося каната. И то одним глазом. Берсеркер затащил Деррена на леса и удерживал там, уткнув лицом в неструганные доски. Рядом с роботом Деррен казался себе беспомощным младенцем. Берсеркер сидел над ним с неподвижностью, несвойственной человеку. Одна ледяная рука стискивала шею Деррена, придерживая край камзола, воткнутый ему в рот на манер кляпа. Другая схватила, повернув его запястье, не причиняя боли, но решительно. Робот явно не собирался убивать или калечить его. По крайней мере, не здесь. И тем не менее, пребывание в плену показалось Деррену не отрезком времени, а фрагментом вечности, измеряемым бессмысленными колебаниями каната. Взяв его в плен, берсеркер больше ничего не предпринимал, просто ждал. Это означало, что Деррен уже провалился. Он не успел даже доложить о случившемся в сектор. Берсеркер сразу понял, что таится в его нагрудном клине. Он сорвал резной клин с шеи Деррена и раздавил его, точно хрупкую ракушку. Должно быть, берсеркер думал, что Деррен ничего не видит с того места, где лежит. Собственно, это было почти правдой. Краем глаза Деррен мог видеть только мерно раскачивавшийся канат. На этой высоте дуга была совсем короткой, но медленное движение маятника говорило о колоссальной длине каната. Наконец, дверь собора гулко хлопнула во второй раз с тех пор, как Деррен попал в плен. И только тогда вечность закончилась. Берсеркер отпустил его. Деррен медленно, с трудом, поднялся с деревянного помоста. Все тело затекло. Растирая щеку, оцарапанную досками, и руку, которую выкручивал робот, Деррен обернулся и посмотрел в лицо своему врагу. Под монашеским капюшоном виднелась металлическая маска. Судя по ее виду, она могла открываться и менять форму. Деррен понимал, что перед ним находится, быть может, самая сложная машина, когда-либо созданная берсеркерами. Возможно, под этим металлическим черепом таится пластиковая кожа, вполне убедительно имитирующая человеческое лицо. Трудно сказать. Еще труднее угадать, за кого может выдавать себя робот. «Полковник Одегард», — произнес робот механическим голосом, имитирующим нейтральный тон. Озадаченный Деррен ждал продолжения. Существо сидело на помосте, на корточках, опустив руки. Руки выглядели такими же изменчивыми, как лицо. В этот момент они были совсем нечеловеческими, но сказать, какими они могут стать, было невозможно. Остальное тело скрывалось под бесформенной рясой, должно быть, принадлежавшей Эмлингу. «Полковник Одегард, боитесь ли вы перехода от жизни к нежизни?» Деррен не знал, что он ожидал услышать, но явно не это. «А если и боюсь, какая разница?» «Да», — сказал берсеркер все тем же невыразительным тоном. то, что запрограммировано, случится, невзирая ни на какие события». Прежде чем Деран успел понять, к чему все это, робот метнулся вперед и снова схватил его. Деран принялся отбиваться, разумеется, безуспешно. Робот разорвал его камзол, отдирая полосы плотной ткани экономными, отточенными движениями. Он снова заткнул Дерану рот и связал его по рукам и ногам. Крепко, но не настолько крепко, чтобы лишить Дерана надежды на освобождение. Робот явно не собирался убивать Дерана здесь, в пределах зоны безопасности. Связав Дерана, робот замешкался и повел головой в капюшоне, точно прислушивался, прощупывая окружающее пространство чувствами, недоступными человеку. А потом бесшумно спустился по лестнице, двигаясь не как человек, а как огромный кот или обезьяна. Деран мог только беспомощно дергаться, пытаясь освободиться. Кляп заглушал его проклятие. Вторая группа крестьян из какой-то деревни, расположенной дальше в горах, пришла по дороге, ведущей к собору. Первым, кого они встретили, был брат Саил. Когда крестьяне узнали, что он не тот святой чудотворец, о котором говорит вся округа, проблеск надежды, ненадолго осветивший их лица, вновь уступил место тревоге.
«Скажите, для чего вы желаете видеть брата Иованна?» — начальственно осведомился брат Саил, с достоинством сложив руки на животе.
Крестьяне зашумели, перебивая друг друга, так что брат Саил приказал им замолчать и говорить по одному. И тогда он узнал, что их деревушку уже в течение нескольких дней держит в страхе огромный волк. Это чудовище режет скот. Крестьяне клялись, что он даже портит посевы. Потом они снова заговорили все разом. Саил так и не понял, то ли волк сожрал ребенка, то ли мальчишка под пасок упал и сломал себе руку, спасаясь от волка. Во всяком случае, крестьяне были в отчаянии. Люди боялись даже работать на полях. Они обитали в отдаленной и очень бедной деревеньке, и у них не было могущественного владыки, который мог бы оказать им помощь. Кроме самого Господа. Они требовали, чтобы святой Иован пришел и сделал хоть что-нибудь. Крестьяне действительно были в крайнем отчаянии. Брат Саил кивнул.
«Говорите, до вашей деревни несколько миль?» — спросил он.
В его голосе звучало опасливое сочувствие.
«В горах?» «Да, понятно. Ну что ж, поглядим. Я сделаю для вас все, что смогу. Идемте со мной, я поведаю о вашей беде доброму брату Иованну».
Винченто вернулся в собор вместе с озадаченным Уиллом и со всей скоростью, на какую был способен, зашагал вдоль нефа. Когда он пришел в монастырь, Рат не подумал ничего лучшего, чем начать жаловаться на недостаток корма для животных. А когда Винченто, наконец, отделался от кучера, его старые ноги отказались вторично нести своего хозяина на холм, даже с помощью Уилла. Теперь Винченто, задыхаясь, торопился к своему маятнику, который все еще раскачивался. Прошло больше часа с тех пор, как ученый впервые привел груз в движение. Несколько секунд Винченто задумчиво смотрел на него, соображая, что произошло за время его отсутствия. Маятник уничтожил всю грядку песка, и сместившаяся дуга вышла за пределы доски, сдвинувшись по часовой стрелке градусов на 10-12.
«Уилл, ты уже помогал мне в мастерской. Теперь опять надо в точности выполнить все мои указания». «Хорошо, хозяин».
«Прежде всего запомни, что тебе не следует останавливать маятник и вообще прикасаться к нему, понял?»
«Да».
«Хорошо. Теперь я хочу, чтобы ты залез наверх. Эти леса идут до самого верха шпиля. Я хочу узнать, как закреплен этот раскачивающийся канат, на чем он держится. Рассмотри его внимательно, так, чтобы потом сделать мне чертеж. Ты неплохо рисуешь».
«Ага, сэр, понимаю».
Уилл уныло задрал голову.
«Высоконько карабкаться-то будет».
«Ну да, да, спустишься, получишь монету. Сделаешь хороший чертеж, получишь еще одну. Ступай и смотри во все глаза. Только гляди, не трогай самого каната». Дерану удалось лишь слегка ослабить путы на запястьях, когда он услышал, как по лестнице взбирается кто-то, явно менее ловкий, чем берсеркер. Между верхними стойками лестницы появилась честная физиономия Уилла, на которой, разумеется, тут же отразился ужас.
«Разбойник!»
— выплюнул Деран, когда его руки оказались свободны, и он смог, наконец, выдернуть кляп.
«Должно быть, прятался где-то в часовне. Затащил меня сюда наверх, связал». «И ограбил, да?
— спросил Уилл в священном ужасе.
«Мародер чай!»
«Ну да, мародер. У меня на самом деле не было с собой ничего ценного. Вот клин с шеи снял».
«Жуть какая! Проклятый бродяга!»
Уилл сочувственно покачал головой.
«А мог бы ведь и глотку перерезать. Чай побоялся осквернить святое место. Как вы думаете, он здесь еще?»
«Нет-нет. Я слышал, как он убегал. Должно быть, его давно и след простыл». Уилл снова покачал головой.
«Ну, сэр, вам, пожалуй, стоит поразмять руки-ноги да спускаться. А мне наверх надо. Хозяин задал работенку».
«Работенку?»
«Ага».
Уилл уже полез на следующую лестницу, явно направляясь к макушке шпиля. Все еще стоя на четвереньках, Деррон посмотрел вниз с помоста. Сверху, с высоты 100 футов, Винчент оказался почти игрушечным. На конце таинственно раскачивавшегося каната виднелась точка, что-то вроде шара, который ходил взад-вперед с размеренным постоянством. Деррон где-то уже видел такой маятник. Он использовался для демонстрации... Деррон едва не свалился с помоста. Он внезапно осознал, на что смотрит Винчента, что он так внимательно разглядывал все то время, пока Деррон был в руках берсеркера. То, что на древней земле называлось маятником Фуко.
«Почтенный Винчента!»
Обернувшись с удивлением и недовольством, Винчента обнаружил позади себя молодого ученого. «Альция? Вальция? Или как его там?» Молодой человек поспешно шагал к нему, явно пребывая в возбуждении. Похоже, он только что спустился с той винтовой лестницы, на которую полез Уилл. У Вальция был такой вид, словно он торопился сообщить чрезвычайно важные новости. Но рассказал он всего-навсего глупейшую историю о каком-то разбойнике. Плетя свою проклятую словесную паутину, грозившую окончательно запутать мысли Винчента, Вальций пристально разглядывал козлы, доски и маленькую грядку песка.
«Молодой человек!» — перебил его Винчента. «Полагаю, лучше рассказать все это солдатам!»
Он повернулся спиной к непрошенному собеседнику. «Так вот, дело не в том, что канат разматывается. Если окажется, что дело и не в способе, каким канат закреплен наверху, тогда в чем же? Уж, наверное, не сам собор крутится против часовой стрелки. И все же мысли Винчента устремились к новым, еще неведомым глубинам». «Я вижу, мессир Винчента, вы уже обнаружили мой маленький сюрприз». Деррон отчетливо понимал теперь, как пойдет игра, как она уже пошла. Но он мог сделать еще один отчаянный ход и решил не упускать шанса.
«Ваш маленький сюрприз?»
— с расстановкой произнес Винчента и медленно развернулся в сторону Деррона. Его брови сдвинулись, словно предвещая бурю.
«Так это вы прислали ко мне этого странного монаха сегодня ночью?»
Упоминание о монахе было подтверждением замысла берсеркера, если подтверждение вообще требовалось.
«Да, это я все устроил», — сказал Деррон, указывая на маятник с собственнической гордостью.
«Должен признаться, сударь, что на самом деле я здесь уже несколько дней. Поначалу со мной были друзья, которые помогали мне в сооружении этого маятника». Деррон сочинил все это на ходу, и, разумеется, его ложь не выдержала бы тщательной проверки. Но если она подействует так, как рассчитывал Деррон, Винченто и не подумает проверять его. Рассказывая молчаливому, угрюмому старику о том, как он с вымышленными друзьями подвешивал маятник, Деррон представлял себе берсеркера, ловкую тварь, похожую на кота, на обезьяну, на дьявола, которая подвесила канат с грузом так, чтобы...
«И вот, мессир Винченто, вы видите перед собой твердое доказательство вращения Земли».
Глаза старика удивленно блеснули, но эти слова явно не стали для него открытием. Значит, отчаянный ход Деррона все же был оправдан. Теперь надо попробовать выиграть. Винченто застыл в ожидании, точно статуя, не мигая, задумчиво скривив губы.
«Конечно, почтенный мэтр», — продолжил Деррон, — «я последовал вашему примеру и примеру нескольких наших современников, оставив честь этого открытия себе, но решив сохранить его в тайне для своих будущих ученых изысканий. С этой целью я отправил нескольким почтенным людям в разные концы света послание с анаграммой, в которой зашифровано описание этого опыта. Я уже сказал, что собирался еще некоторое время хранить его в тайне, но когда до меня дошла весть о ваших нынешних, затруднениях, я понял, что не могу оставаться в стороне». Винченто по-прежнему не шевелился.
«Доказательство вращения Земли, говорите?» — осторожно переспросил он.
«Ах да, простите, я не подумал, что потребуются подробные...» «Понимаете ли, направление движения маятника не меняется. Эта Земля вращается под ним».
Деррон сделал паузу. Здесь молодому Вальцию должно было прийти в голову, что Винченто к старости, скорее всего, стал туго соображать и вообще впадать в маразм. Деррон изобразил нечто вроде снисходительной усмешки и продолжил, медленно и отчетливо, точно давал объяснение тупому ученику. «На полюсах нашей планеты такой маятник за сутки описывал бы полный круг в 360 градусов. На экваторе он не вращался бы совсем». Постепенно ускоряя свою речь, Деррон безжалостно изливал на Винченто знания, накопленные человечеством за последующие 3,5 столетия. «Ну а между этими двумя крайними точками угол вращения зависит от широты. Здесь он смещается примерно на 10 градусов в час. И поскольку мы находимся в северном полушарии, видимое смещение направлено по часовой стрелке».
«Хозяин!» — закричал сверху Уилл. «Канат привязан так, чтобы свободно двигаться в любом направлении. Но тут нечему крутить его!» «Спускайся!» — крикнул наверх Винченто. «Сейчас еще погляжу, чтобы потом чертеж сделать!» «Спускайся, говорю!»
Полные губы словно выплюнули эти слова. Деррон продолжал давить, теперь уже с безжалостным великодушием. «Разумеется, сударь, я всего лишь хотел вам помочь. Я отбросил все помыслы о личной выгоде ради того, чтобы прийти вам на выручку. В былые дни вы достигли значительных успехов, весьма значительных, и я не мог допустить, чтобы вас отбросили в сторону. Мое оружие к вашим услугам. Я готов охотно повторить этот опыт перед властями в Священном Граде, чтобы весь мир мог видеть...»
«Довольно! Мне не требуется ваша помощь!»
Винченто бросил это точно оскорбление.
«Не суйтесь в мои дела, понятно? Не суйтесь!»
В гневе старик словно сделался выше ростом. Деррон невольно попятился назад, уже понимая, что победил. Гордыня Винченто не уступала его гениальности. Вспышка гнева оказалась недолгой. Деррон прекратил отступать и застыл в молчании. Винченто снова поник под грузом лет, усталости и страха. Он метнул в Деррона последний ненавидящий взгляд и пошел прочь. Теперь Винченто никогда не станет использовать доказательства Фуко. Даже не будет работать в этом направлении. Он постарается как можно скорее выкинуть это из головы. Мелочность и зависть, из-за которых Винченто был вызван в суд, были присущи не только другим людям, но и ему самому. Из истории Деррон знал, что на суде Винченто не только отречется, но и пойдет дальше, чем требовали от него судьи. Он сам предложит написать новый памфлет, доказывая, что солнце — не более чем мушка, кружащая вокруг мира людей. «Сударь, я всего лишь хотел вам помочь». Шаркая ногами, Винченто добрел до конца нефа, и за ним, наконец, захлопнулась дверь. Вымотанный Деррон привалился к колонне. В наступившей тишине слышался лишь шорох раскачивавшегося маятника. Уилл спустился по лестнице, непонимающе поглядел на Деррона и поспешил за хозяином. Теперь можно было на время забыть даже о трагедии Винченто. Настоящая победа и настоящая надежда взбадривают, как ничто другое. Они дали Деррону силы для того, чтобы выскользнуть из храма через боковую дверь и спуститься по лестнице, ведшей прямо к монастырю. Если берсеркер не потрудился разнести запасной коммуникатор, встроенный в посох, Деррон сможет сразу же поделиться радостью победы с современным миром. Враг не потрудился даже заглянуть в келью Деррона. Торопясь к ней по сводчатому коридору, Деррон услышал за ухом сигнал срочного вызова из сектора. Брат Саил отдувался, хотя вовсе не спешил. Узкая пастушья тропа, по которой шли монахи, велась вверх-вниз по склонам холмов, через кустарники и чахлые рощицы. Саил старался держаться позади и изо всех сил отговаривал брата Иованна от этой затеи.
«Я думал, — пыхтя говорил он, — что довольно будет прочесть несколько молитв. Эти крестьяне подчас так глупы, ты же знаешь, они, скорее всего, сильно преувеличили ущерб, нанесенный волком. Ну, тогда моя собственная крестьянская глупость не повредит», — ответил брат Иован, неумолимо шагая вперед.
Они находились уже в нескольких милях от собора, в предполагаемых владениях волка. Крестьяне-проводники отстали четверть мили назад. Им было страшно.
«Я говорил о них чересчур пренебрежительно. Да простит меня Господь!»
Саил взобрался на вершину холма и набрал воздуха, чтобы на спуске изъясниться более связно.
«Но если этот зверь всего за несколько дней действительно натворил столько бед, как они говорят, или хотя бы половину, будет чистым безумием приближаться к нему так, как сейчас, без оружия. Нет, я не усомнюсь ни на миг, что провидение в своей несказанной мудрости способно заставить рыбу прыгать от радости после того, как ты ее отпустил, или что птички действительно слушали твои проповеди. Но волк, да еще такой страшный, это же совсем другое дело».
Брат Иован, похоже, даже не слушал его. Он немного замедлил шаг и проводил глазами вереницу жуков-падальщиков, которые пересекли тропинку и исчезли в кустарнике. Чуть дальше показалась еще одна такая же стая. Брат Иован свернул с тропинки и полез на пролом через кусты, ведя своего спутника к тому месту, где должны были пересечься пути двух цепочек насекомых. Деран, размахивая посохом, мчался вперед. Пробегал шагов 50, потом снова переходил на шаг.
«Одегард!»
— командующий был вне себя.
«Мы обнаружили рядом с вами еще одну жизненную линию, столь же важную, как линия Винчента. Этот человек находился где-то неподалеку от вас. Сейчас он вместе с еще одним сместился на 2 мили. Они вот-вот покинут зону безопасности. Возможно, берсеркер подстерегает его. Он может его убить».
Конечно, берсеркер подстерегает его, сидит в засаде или отправился в погоню. Атака на Винчента была проведена всерьез, как любой первый удар в важном поединке. Но именно второй удар мог быть рассчитан на то, чтобы вызвать серьезные повреждения. И человечество не было защищено от него. Деран то бегом, то шагом двигался в том направлении, которое указал сектор. «Кого мне искать?» — спросил он. Услышав ответ, Деран подумал, что мог бы догадаться и сам. Один взгляд на ласковое лицо должен был подсказать ему, что этот человек очень важен. В чаще кустарника царил разгром. Должно быть, его устроили 2 дня тому назад, потому что обломанные ветки успели совсем завянуть. И хотя в куче костей и серого меха все еще суетились жуки-падальщики, похоже, поживы больше не оставалось.
«Это был очень большой волк», — задумчиво сказал брат Иован, поднимая с земли обломок челюсти.
Кость сломали мощным ударом, но на челюсти еще сохранились внушительные зубы.
«Да, очень большой», — согласился брат Саил, хотя он плохо разбирался в волках и не стремился узнать о них больше.
Он по-прежнему боязливо озирался. Солнце клонилось к горизонту, и лес казался брату Саилу угрожающе тихим.
«Что же это за создание, которое сумело расправиться с крупным взрослым волком?» — размышлял вслух брат Иован. «Бывало, я сам в своей алчности расправлялся так с косточками жареной птички. Но нет, эти кости не обглоданы, они просто переломаны, да еще в нескольких местах, словно тут потрудилось существо куда более дикое и злобное, чем волк».
Для историков современного мира имя брата Иованна было символом любви и кротости. Его чтили все, от скептиков-мирян до самых ортодоксальных церковников, считавших его святым. Как и Винченто, святой Иован давно сделался легендой, полускрытой дымкой домыслов.
«Мы только сейчас осознали практическую важность Иованна», — говорил голос командующего в голове Дерана. «Поскольку положение Винчента не вызывает опасений, и все наши наблюдатели сосредоточились на той эпохе, где вы находитесь, мы сумели внимательнее присмотреться к ней. Историческая жизненная линия Иованна продолжается еще 15 лет, считая от точки вашего пребывания, и на всем своем протяжении излучает поддержку для других линий. Те, в свою очередь, тоже начинают излучать поддержку, и этот процесс распространяется на всю историю вплоть до наших дней». «Мы пришли к выводу, что если святой Иован погибнет в ваше время, договор о разоружении, заключенный почти через 300 лет после его смерти, перестанет действовать, и наша цивилизация будет уничтожена ядерной войной».
Когда командующий сделал паузу, внезапно вклинился девичий голос.
«Новые сведения для полковника Одегарда!»
Деран снова перешел на шаг.
«Лиза?»
Она запнулась, потом продолжила, долг прежде всего, деловым тоном.
«Полковник, жизненная линия, о которой вам раньше говорили как о линии нерожденного младенца, выходит за пределы зоны безопасности следом за двумя другими. Она движется с большой скоростью, куда быстрее человека или даже ездового животного. Мы не можем дать этому объяснений. Кроме того, вам следует свернуть на 5 градусов влево».
«Вас понял». Деран взял влево, определив 5 градусов на глазок. Он приближался к горам, и дорога сделалась не такой грязной, так что идти стало легче. «Лиза!»
«Деран, мне разрешили выйти на связь только потому, что я обещала говорить исключительно о деле».
«Понял. Умолкаю». Деран прошел еще 50 шагов и снова перешел на бег. Дыхание тут же сбилось. «Лиза, я только хотел сказать...» «Я хотел бы, чтобы ты родила мне ребенка». В переговорнике раздался судорожный, типично женский вздох. Но когда Лиза заговорила снова, ее тон был чисто деловым. Она выдала Дерану новые указания относительно направления движения. Брат Саил краем глаза увидел, как к ним что-то несется сквозь деревья и кусты. Он повернулся, щурясь к заходящему солнцу, и сам, удивившись своему спокойствию, понял, что они нашли своего волка. Волка ли? Приближавшуюся тварь, вернее было бы назвать демоном или чудовищем. Но все же брат Саил не усомнился, что именно она сеяла ужас среди крестьян. А вот теперь решила напасть на смельчаков, дерзнувших отправиться на ее поиски. Существо ростом с человека выглядело ядовитым, точно серебристая оса. Сейчас оно было ярдах в 100. Чудовище мчалось сквозь подлесок, мягко, бесшумно, на 4 ногах. Брат Саил понял, что самое время пожертвовать жизнью ради спасения друга, заслонить с собой брата Иованна и ринуться вперед, чтобы попытаться отвлечь зверя. Но ничего не вышло. Живот и ноги точно налились свинцом, и монах застыл на месте, словно статуя. Он попытался крикнуть, предупредить, но от страха у него отнялся даже язык. Наконец Саилу удалось схватить брата Иованна за руку и указать на тварь. «А?» — сказал брат Иован, выходя из забытья и оборачиваясь, чтобы посмотреть. Чудовище замедлило свой бег, остановилось в 10 шагов от них, присев на тонких лапах, и стало переводить взгляд с одного монаха на другого, как бы решая, кого съесть первым. Крестьяне, видевшие тварь только мельком, действительно могли принять ее за волка. На ней болтались клочья серой ткани, точно тварь имела на себе одеяние, а потом, как зверь, выдралась из него. Обнаженная, безволосая, бесполая, жуткая и прекрасная одновременно, она сделала еще 2 шага в сторону людей, скользя над землей точно ртуть, и снова застыла безмолвной статуей.
«Давай уйдем во имя Господне!» — пробормотал брат Саил прыгающими губами. «Это не живое существо!» «Идем отсюда, брат Иован!»
Но Иован только вскинул руки и осенил чудище знаком клина. Казалось, он не столько изгонял, сколько благословлял его.
«Брат Волк!» — ласково произнес он. «Ты действительно не похож ни на одного из зверей, которых мне доводилось встречать прежде, и я не знаю, что могло породить тебя. Но в тебе есть живой дух, а потому не забывай, что ты сотворен нашим Отцом Небесным». «Творцом всех тварей, так что все мы — дети единого Господа!»
Волк рванулся вперед и остановился. Шагнул и снова остановился, словно в нерешительности. В разинутой пасти Саилу почудились клыки. Не только длинные и острые, но еще и двигавшиеся, угрожающие точно зубья пилы. Наконец существо издало звук, напомнивший Саилу одновременно звон мечей и предсмертный стон человека. Иован опустился на колено, глядя в морду припавшему к земле зверю. Он протянул руки, словно желал обнять странное создание. Тварь рванулась к нему и опять замерла, будто остановленная невидимым поводком в шагах в 6 от колена преклоненного человека. Она снова издала странный звук. Саилу послышался в нем скрип дыбы, слившийся с криком жертвы. В голосе Иованна не было слышно страха, только строгость, соединенная с любовью.
«Брат Волк, ты убивал и разорял людей, точно преступник, и за это заслуживаешь наказания. Но вместо наказания прими прощение всех людей, которым ты причинил зло. Иди же ко мне, «Вот моя рука. Во имя Господа Творца подойди ко мне и поклянись, что отныне ты будешь жить в мире со всеми людьми. Подойди!»
Деран, приближавшийся к этому месту усталой рысцой, услышал сперва человеческий голос, а потом увидел брата Саила, который стоял неподвижно, глядя на что-то, скрытое за кустарником. Деран остановился и вскинул посох, но целиться пока не стал. Теперь он знал, что Саил не берсеркер. То, что ему сообщили из сектора насчет жизненной линии, напоминавшей эмбриона, совпало с тем, что берсеркер сказал ему в соборе. Это было удивительно, но похоже на истину. Деран отошел в сторону и, наконец, увидел то, на что смотрел Саил. Он явился как раз вовремя. Волк-берсеркер сделал последний нерешительный шаг, поднял металлическую лапу и осторожно коснулся стальными когтями пальцами протянутой руки коленопреклоненного монаха. «Я правильно догадался. Он стал живым», — говорил Деран. Его голова покоилась на коленях Лизы. Если бы он поднял взгляд, то увидел бы макушки деревьев парка и сиявшее над ними искусственное солнце. И, как всякая живая тварь, подчинился влиянию святого Иованна, его любви. Это звучит странно, но иначе не скажешь. Лиза, поглаживавшая его по лбу, вопросительно вскинула бровь. Деран пожал плечами. «Да нет, конечно, можно найти и более рациональное объяснение». Это была самая сложная и компактная машина, построенная берсеркерами. Результат 20-тысячелетней эволюции. В ней просто не могла не зародиться жизнь. По крайней мере, так считают теперь. А Иован, как и некоторые другие люди, имел странную власть над всем живым. Так утверждается в документах, хотя с точки зрения логики это сложно объяснить.
«Я прочла историю о святом Иованне и волке», — сказала Лиза, продолжая поглаживать лоб Деррана. — Там говорится, что после того, как Иован укротил волка, тот до конца дней своих жил в деревне, ручной, как собака.
— Нет, это случилось с настоящим волком. Полагаю, это изменение в истории оказалось слишком незначительным, чтобы повлиять на легенду. Видимо, берсеркер решил убить настоящего волка и занять его место. Если бы он убил Иованна, люди могли бы счесть его обычным обманщиком. Но то, что он разорвал живого волка на куски, было иррациональным поступком, свойственным скорее живому существу. Если бы мы узнали об этом раньше, то могли бы догадаться, что произошло с нашим врагом. Были и другие ключи к ответу. Он совершал много поступков, нелогичных с точки зрения робота. Я сам должен был догадаться об этом в соборе, когда он принялся рассуждать о переходе от жизни к нежизни. Во всяком случае, сектор не столь доверчив, как Иован и его биографы. Сейчас зверь сидит в клетке в настоящем времени, и ученые пытаются решить... Дерану пришлось прерваться. Барышня склонилась над ним, явно желая, чтобы ее поцеловали. «А я тебе говорил, как там здорово», — продолжил Деран, немного погодя. «Конечно, на Большом холме будут отстраивать собор». «Но я думаю, что нам с тобой стоит зайти в управление окружающей среды до того, как начнется послевоенный бум, и зарезервировать для себя один из окрестных холмиков. На этом месте ему снова пришлось прерваться».